Тема предыдущего урока, все, что мы сказали на позапрошлом уроке, пропели такой гимн человеку, который вершина творения и способен все творение преобразовать, и, в общем, ни от кого иного не зависит преобразование творения. Собственно, задача, которая стоит перед творением, поставленная при сотворении творения, она реализуема только человеком. Она решает вот это вот такое положение, такой статус человека актуален только тогда, когда человек выполняет Тору и заповеди. Под человеком здесь подразумевается еврей. Выполняет Тору и заповеди. Если он реализует свою задачу в мире, то тогда весь мир реализуется вместе с ним, его усилиями. Если же он не соблюдает Тору и заповеди, то тогда, напротив, он становится ниже любого животного, растения, минерала. То есть животное, растение, минерал добросовестно, неуклонно, собственно, у них даже нет возможности уклониться, выполняет свою задачу, которую перед ними Творец поставил. Занимает свое место в мире, именно свое место, конгруентный себе. А человек способен уклониться от решения своей задачи. И таким образом он может противопоставить себя божественной воле, опускается тем самым ниже любого животного. Продолжая, да, и в последняя мысль, которая разбиралась, падение, которое может постичь человека, если он уклоняется от решения своей человеческой задачи, оно начинается с вожделений из области разрешенного. То есть не из стремления к нарушению заповедей, а из использования окружающего его мира исключительно ради своих животного характера вожделений. Если человек относится к миру вот таким вот образом, то есть использует его, получает от него именно вожделение, ориентирован именно на насладительную часть этого мира, на вожделенную им часть этого мира, тогда он не только не властвует над миром, напротив, подчиняется ему, становится ниже его. А если он использует мир, в любом случае мы вынуждены и более того даже обязаны с определенной позиции использовать элементы мироздания, которые нас окружают, ради своего служения обращает разрешенное вокруг себя, разрешенное, напомню, это вот то, что лежит в пределах между, замкнуто между заповеданным и запрещенным. Если он разрешенное, а его больше всего в нашей жизни по существу, использует для того, чтобы служить Всевышнему, все дела твои пусть будут во имя небес, как сказали мудрецы, то тогда он властвует над миром и вот реализует его, перебирает его, создает из него жилище в нижних, можно так сказать. Продолжаем на странице 352, восьмая строчка снизу, последние два слова в строке. «Веканира бахуш». «Веканира бахуш де миши ушаку рахмон реслан бетаве зетер». И как мы видим воочию, что тот человек, который погружен, не дай бог, в разрешенные вожделения, уже не будем этот термин объяснять еще раз тому, кому захочется освежить в памяти, что это такое, пускай переслушает предыдущий урок, в разрешенные вожделения, арей бевой линлио, да и довара арей, шемисавилей, когда ему в руки попадает предмет какой-то вот насладительный, который сулит ему наслаждение, к которому он вожделеет, он способен потерять, вообще, дословно, теряет себя и свой разум. То есть, переводит требует то же самое на идиш, где это звучит даже, наверное, сочнее почему-то. Он теряет себя. Мипней гойды лойца матаю вахэмда рахмона лиснашами с габиролов. Из-за силы вот этой вот вожделения и желания, стремления, которое в нем возникает, не дай бог, которое пересиливает его имки. То есть речь идет о том, что человек, ну, собственно, теряет свое человеческое начало, теряет себя, в смысле перестает ориентироваться, перестает ощущать свое место в мироздании, то, которое ему присуще, его достойно, а вот и подчиняется уцепляется, как мы вчера сказали, находится под вот этим предметом, который сулит ему наслаждение. Под, в смысле, ставит себя в зависимость от него, подчиняется ему. «Им кейн мувен, эй шигу ному гарби ейсами домим цемэ хай». Отсюда понятно, насколько он ниже любых предметов природы из области минеральной, растительной, говорящей природы, животной природы. «Везэ уши омру раби сэйну», тоже сказали наши учителя. «Эйн хай рош лэтэс бо домэ лэйм кейнид мэ лэйки врэйму». Наши мудрецы, трактуя то, что сказано в самом начале Пятикнижия, человек создан бецелом и лейким, по модели, которую создал для него Всевышний, специальной божественной модели, в нем, с точки зрения природы его, в буквальном смысле материального устройства, с точки зрения природы его как существа, должна находиться в раскрытии божественность. Объяснили, что если человек, он человек, то есть в нем светит вот эта божественная природа, светит этот целый малайким, который в нем заложен, никакое животное не может над ним возвластвоваться. Если животное нападает на человека, там, не знаю, хищник пытается убить человека, скажем, то это происходит только в том случае, если хищник видит в человеке животное. То есть видит в нем равное, которое надо подчинить. Потому что про человека сказано. Страх и ужас, ну, опять же, примерно как сосновый симка, радость и веселье. Точно так же и здесь перевод такой достаточно условный. Мойрахем вехитхем. Нельзя сказать, что мойра переводится как страх, а хет переводится как ужас. Мрах и вихит, ну, просто, чтобы было два слова с похожим значением. Страх будет на звере полевом и так далее перед людьми. Всевышний гарантировал это. Поэтому, если человек, как человек, перед тобой будет страх на полевом звере, если человек как человек, то страх перед ним зверю обеспечен, и зверь сам не сможет, не пересилит себя, чтобы напасть на человека. Он нам задавка кашер губ мадрейга содом. Вот это, но это только в том случае, если человек находится на ступени человека. Бекиим атуирова митсвейс. А когда он находится на ступени человека? Здесь мы говорим о... Мы здесь говорим прицельно о еврее. Ну, на самом деле, если говорить о неевреях, когда не еврей, скажем, до дарования Торы, находится, выполняет свои заповеди. Вот если говорить про еврея, то когда еврей находится на, он занят выполнением Торы и заповедей, да аз еиш бой целый малайким, тогда в нем вот этот вот самый целый малайким, он присутствует и не дает животному на него напасть. На всякий случай целый малайким в Торе сообщается, что человек сотворен бецелом и дмус Бецалмой, Ведмусой Всевышнего. Ну, зачастую, если я правильно понимаю, это в каких-то христианских переводах фигурирует. Кстати, не знаю, как это переводится в еврейском, вот, в традиционных еврейских переводах на русский. Должно переводиться как-то по-другому. Не знаю, переводится по образу и подобию. Но образ и подобие применительно ко Всевышнему, ну, такой сильный тезис, который, ну, сложный, на первый взгляд неприемлемый, поскольку одной из основ веры является то, что у Всевышнего нет никакого образа и подобия, поэтому человек создан по образу и подобию Всевышнего, ну, обычно из этого естественно, напрашиваются отсюда какие-то такие вот, какой-то такой взгляд наверх, подразумевающий присутствие сверху чего-то такого подобного человеку, какие-то антропоморфные такие представления о Боге. Ну, с точки зрения простого смысла, стих, который об этом говорит, он объясняет вот это целым идмус, что действительно, ну, наверное, в каком-то контексте будет переводиться как подобие дмус от слова думе подобный, скажем. Да, дмус, подобие, образ, то же самое целым. лецалем, фотографировать в современном языке. Так вот, целым и двус Раши объясняет, как создание человека, что значит человек был создан бы целым элейким, и бедмус элейким, он был создан бы целым, в смысле он был создан по той модели, которую разработал для него Всевышний. С точки зрения внутренней Торы, это означает, что в устройстве человеческого тела и в устройстве человеческого, человеческого духовного тела, как бы в его внутреннем микромире, в нем, как в микромире, присутствуют все закономерности, которые заложены в модель, согласно которой выстроен внешний макромир. И с другой стороны, мир антропоморфен. Духовное устройство миров, скажем, соответствует человеку, можно, ну, как мы зачастую встречаем с вами, в том числе изучая эту книгу, есть возможность переносить какие-то закономерности, то есть Тора раскрывает нам возможность переноса закономерностей процессов, которые проходят в нас, духовных и в том числе физических, на процессы, которые переходят в духовности и физики, на самом деле, наверное, тоже мира. Так вот, человек построен по штемпелю, который, так, собственно, там Раши и приводит слово «штемпель», по штемпелю, который отпечатан штемпелем, который разработал Всевышний. То есть, божественный образ, это в смысле, что Всевышний разработал образ, и согласно этому образу человека отштемпелевал. А дмусы, если не путаю, Раши объясняет, как наличие у человека разума, который подобен божественному разуму, вот в нем проявленные качества, но это опять же про соответствие внутреннего мира человека тому, что, тому, как устроена духовность миров, тому, как проявлена божественность, не Бог, а божественность в мироздании. Так вот, покуда у человека есть целым элоким, то есть вот эта вот затеянность по божественной идее, согласие с божественной идеей в нем находится в раскрытии, так, наверное, надо сформулировать, вроде складно звучит, тогда животное, оно не может на него посягать. А волкашер хас вышел им погим, арей, гулки, вгейма, выгору, амимену, но когда человек что-то нарушает в этой конструкции, наносит себе ущерб, мы вчера, по-моему, уже говорили о том, что грех, или здесь мы даже говорим не совсем о грехе, а о такой увлеченности вожделением, то есть просто манкирование своими обязанностями в отношении разрешенного, что не является нарушением, вот, с точки зрения преступления, именно вот таким вот, является недоделкой какой-то. А тем более, когда он делает какое-то преступление, совершает какое-то преступление с точки зрения Торы, то есть нарушает позитивную заповедь, чего-то не делает, или нарушает негативную заповедь, делает что-то, что ему делать запрещено, то тогда человек не просто совершает нарушение какой-то условности. А вот в Торе написано, и ты должен делать так, а ты сделал иначе. Вот тебе ай-яй-яй. Или вот тебе там, значит, наказание какое-то, вот тебе сейчас по голове надают. А человек тем самым нарушает, ну вот в частности здесь мы говорим именно, он производит определенные нарушения в мире в целом, потому что, как мы только что отметили, микромир, человек как микромир с макромиром, со Вселенной, он связан неразделимо. Но здесь для нас важнее, что он производит нарушение в себе. Это нарушение мы выше сказали, назвали бгам, изъян, ущерб, как на ноже, скажем, для шхиты. Если есть маленькая-маленькая хотя бы выщербинка, то он не годится для шхиты. Вот эта выщербинка называется бгам. Так вот, если он, хас вишолом, здесь говорит Рэбе, первая строчка, страница 353, но если он пойгем, если он наносит бгам, глагол от этого слова, своему вот этому целому лейки, то есть в какой-то, может быть, даже не в очень значительной мере, сейчас мы говорим, повторюсь, о увлеченности разрешенным, не об увлеченности запрещенным, не о том, что человек там убивает, грабит, насилует. А, так вот, если он хотя бы немного, небольшой наносит ущерб своему вот этому целому лейки, то он автоматически становится подобным животному, и даже хуже, чем животное, как мы сказали. И тогда животное развивает это толкование, которое мы упомянули выше, но, собственно, мы его уже исчерпали практически. И тогда животное может на него напасть, не видит в нем причин для страха. «Везеу шомра рабейсейну», и это то, что сказали наши учителя в другом месте, «им мхота ода мэмир мло етушка дмэхо». Если человек согрешил, то тогда ему говорят, даже в современном языке «етушка мар», но, как мы постоянно оговариваемся, Бог его знает, что это за насекомое, поэтому не будем на всякий пожарный его переводить современным образом. Тогда ему говорят, даже етуш, даже вот это вот маленькое насекомое, помните, мы его встречали, по-моему, в прошлом маймере как раз, или в позапрошлом, где-то недавно, это насекомое, которое только потребляет и ничего не дает взамен. Такой идеальный потребитель, и по этой причине он считается наиболее низким представителем вот, животного мира. Так вот, даже етуш, он прежде тебя, в смысле, обладает преимуществом перед тобой. Да, афилу етуш, у клипа есер тахтойна. Даже етуш, который... О, кстати говоря, актер Этуш. Не от слова ли етуш. Даже етуш, который является выражением в творении клипы, наиболее низкой клипы. Да гиней аетушу махнес вейны мойцу о клипа есер гасо, поскольку етуш – это вот идеальный потребитель, он только вводит, но не выводит, то есть ничего не дает обратно. И в этом выражается то, что он является порождением или там, воплощением, выражением в мироздании наиболее грубой клипы. Потому что в святости как раз обратная ситуация наблюдается. Сказали мудрецы, с небес дают, но не забирают. То есть в области святости господствует принципиально противоположная, скажем, концепция, не знаю, отношение. Там идеальный даватель, Всевышний идеальный даватель. То есть он дает всем, и небеса дают, но не забирают. А «дехол и нинак душа ула ашпил из лосы», то есть вся идея святости – это именно давать, именно влиять на другого, наделяя его чем-то. «Векмойши косов вяту михаи скулам вегемеры», как мы, как написано, «ты оживляешь всех их», имеется в виду Всевышний, все мироздание, «леашпия хаис вегилы эйр», наделяет жизненностью и раскрытием света, «а вола клипо гигэпэхзэ». Шестриха, Маколы, Ацмана, клипа, она, у нее противоположная позиция. Клипа, вот подобно человеку, который, которому, помните, маловато будет, вот, которому все время мало, ему все нужно для себя, он ничего не способен отдать другому, с какой стати он, собственно, будет что-то отдавать другому, если ему самому не хватает. Векмойшико, вот это образ клипы, помните, еще была метафора пиявка. Клипа есть как пиявки, которые присасываются, они все всасывают в себя. «Векмойши косу велаалукас, а велаалукаш ты бонес гав». И вот, как сказали мудрецы, а у пиявки две дочери. Гав, дай. То есть пиявка, вот ее лозунг, дай. «Дехол зеу мицад», знаете, как этот такой... И такая игра слов насчет, ну, на русском языке «дай» – это в смысле «отдай мне эту вещь, дай мне сюда», а на иврите «да» – это «достаточно». И вот в святом языке даже слово «дай» оно означает «достаточно». «Дехол зеу», ну, в данном случае, вот клипа, ее лозунг «дай» именно в несвятом смысле. Ей все, ей требуется все, она ничего не отдает. Так вот, даже етуш, который все берет, ничего не отдает, то есть это край какой-то клипы, «дехол зеу мецада ежесва агасус вахва сацмей», вот это свойство направленность на то, чтобы брать, а не давать, исключительно, а тем более, как у Етуша, исключительно брать, а не давать вообще ничего, берется, происходит из Ешуса, самости, грубости, самовлюбленности, шецори хакол рак леацми, когда, ну, скажем, человек, он полагает, что ему все нужно только для себя. Машенкин агдуша губитлю, что не так в святости. То есть, проще говоря, из клипы, из области клипы, что не так в святости, где господствует, и, собственно говоря, ну, является условием святости, господствует битуль, самоаннулированность, вот, обращенность исключительно ко Всевышнему, абсолютное забывание о себе, скажем, то есть не ощущение себя как автономии, не ощущение себя по отношению, естественно, к верху, не ощущение себя как автономии, а вот полное растворение, скажем, полное самоустранение пред божественностью. «Век мой Авром шиомар аванахи афар ваэфер», как Авраам Авину, который сказал: «Я прах и пепел». «У мишум зе Авром», как наиболее ясное выражение битуля, скажем. Хотя, на самом деле, ну, в данном случае Рэбби находит нужным привести пример Авраама Авину, а есть еще король Давид. Можно было бы порассуждать на тему того, там, то есть, ну, это вот такие разные стороны битвы. Здесь, очевидно, раз Рэбби приводит в качестве примера Авраама, но здесь уместнее Авраам. «Шомар ванахи афар вейфер», значит, Авраам Авину сказал: «Я прах и пепел». «Мишум зе ишпиал изулосей», и по этой причине он передавал, именно наделял других. Помните, там Авраам Авину разбил шатер посередине пустыни, обустроил там такую зону отдыха и принимал там гостей в неимоверных количествах, причем совершенно не разбирая между этими гостями абсолютно любых прохожих, тех, кто только появлялся на горизонте, он зазывал к себе и наделял их всеми благами, как материальными, так и духовными, кстати. Так вот, эта вот идея давания другому, она в нем присутствовала. Рэбби хочет связать между собой эти две вещи. Афар вейфер, вот, наверное, почему, собственно, Авраам ему здесь потребовался, потому что Авраам — это не просто афар вейфер, я прах и пепел. В этом плане, наверное, Давид может с ним конкурировать, но он еще и образец вот этого ахноса сорхим, принятия гостей, вот этого безоглядного и какого-то беспрецедентной щедрости. Так, цорих акол афарвейфер, мишум зе, и по этой причине он ишпиел из лоси, по этой причине он наделял других благами. Машенкин мишигу ейшим циюс, что не так у человека обстоит, который представляет собой ейш и мициюс, который вот находится заключен, в котором бесчинствует его самость. Цорих акол лиацми, он нуждается во всем для себя. Умитам зе мигуне умиусами ей мидаса мидаса килес вакамционус, и по этой причине крайне отвратительными являются качества скупости. Ну, не, опять же, килус и камцонус, я не знаю, как перевести на русский двумя словами, чтобы посоответствовать. Мипнейши ги гэпэха к душа, поскольку скупость – это противоположность святости. Гэпэха к душу ли гамри, полная противоположность святости. Вэзэу им хота ода мэмим лой етушка дмэхо. И это то, что сказано, если человек согрешил, то тогда етуш. Это мы все развивали с вами, разъясняли позицию етуша. Что же это за символ етуш? Ну, понятно, что етуш на самом деле мирное насекомое, ничего себе не имеющее в виду. Просто оно является выражением определенных духовных уровней. Вот того уровня, который символизирует собой наибольшее удаление от области святости, все мне, ничего другим. Так вот, человеку, если он согрешил, ему говорят, даже етушин прежде тебя. Ки аль еды ахет, рахмотлены рахмон алислан, потому что если человек совершает, не дай бог, грех, найса одам гаруа микола балы абалы хаим, человек становится ниже любых животных. Омны мали идея вейда рыбы и хойла зодом лалис в лагилы мадреги рьёйна бейесер. Но благодаря служению человек способен подняться крайне высоко, достичь самых высоких уровней. Новый пункт. Вейней рейшис авейда бекиру водом лейлей кузу инина смихон шигуам шохас ой рейлин шиюхал искаров. Возвращаемся к теме, от которой уже, наверное, два занятия мы отходили в сторону немножко. То есть, ну, проясняли какие-то вещи, которые с этим связаны. Напомню, значит, возложение рук на жертву, на голову жертвы человеком, это начало жертвоприношения. Выше мы прояснили, что вот этот вот, ну, ритуал такой является, как и все еврейские ритуалы, наверное, не просто ритуалом, а выражением определенной идеи и вот материальным выражением духовных процессов, которые при этом происходят. То есть, человеческое начало передает нечто животному началу, чтобы животное смогло стать жертвой. Это так на материальном уровне в рамках, скажем, храмовых жертвоприношений. Человек возлагает руки на голову жертвы, и вот происходит такое привлечение из ма в бан, если еще помнится, что это такое. А из перебирающего начала в перебираемое начало, что позволяет жертве, животному, вот этому бан, подняться дальше в результате совершения, в результате принесения его в жертву. И то же самое работает в рамках внутреннего мира человека, внутри человека, когда мы говорим о принесении жертвы, как о в духовном процессе вот, работы собственной животной души, принесения собственной животной души в жертву. Там тоже нужна эта смеха. И с нее тоже все начинается. То есть, вот, вначале необходимо привлечение вот, человеческого начала животному началу. Вегиней, так вот, началом работы, вегиней решезавейда, началом работы по приближению человека к божественности, а выше мы истолковали слово «жертва» в очередной раз, такое достаточно стандартное толкование, часто встречающееся, слово «корбан», «жертва» понимается как производное от слова «кейрув», от слова «близость», от слова, ну, наверное, более знакомое, «коров», «близко». Так вот, началом служения по сближению человека с божественностью является вот эта вот самая смиха. Больше не будем переводить, не могу больше. Шиуам шоха сой рейлин шиюхал искарев, то есть привлечение высшего света таким образом, чтобы человек, по крайней мере, обрел потенциал сблизиться, потенциал к сближению. Ваасхола зои бекрия шмаш аламита, вот это вот начало, оно закладывается человеком, если говорить о ежедневном цикле его служения. В самом начале еврейского дня, еврейский день начинается, как известно, с вечера, когда человек, укладываясь спать, он читает шма на своем ложе. «Де а зойсо одам хэшбен цедек бенавший». В этот момент человек, подробно это обсуждается в Тане, скажем, в других книгах по хасидусу, просто Тане более читаема в русскоязычной среде, поскольку перевод есть. Так перед чтением шма на своем ложе человек должен заниматься самоотчетом. Микола Широва Ролов Бмешиха Еем Бихол Прат Иньонов должен переобдумать все, что с ним происходило, все, что в его жизни происходило на протяжении дня, во всех деталях. Векашер Мифартум Бифратиус Адайте Динавший. Когда человек вот это вот все в своей голове прокручивает, все у него выстраивается определенный образ того, что происходило в течение дня, и относится к этому адайт и динавший по-честному, то есть он ну, по-серьезно, искренне признается себе в тех вещах, которые в течение дня происходили. Азары, найсы, эхот, скем гомур, шер язев, дарки, алой тойва. Тогда он, ну, любой из нас несовершенен. И говорят, такие слухи ходят, что даже люди, которые представляются нам со стороны пределом совершенства, ну, совершенно всерьез, без иронии, они тоже находят в себе какие-то моменты, которые им не нравятся. Ну, собственно, как сказано в Мишлене, у меня нет цадика на земле, который бы не согрешил. У каждого есть какой-то, в каждом есть какой-то недостаток в стремлении к абсолюту, в стремлении к Богу, в общем, нет никакого предела для самосовершенствования, для развития, поэтому, несмотря на то, что человек таким сотворен и, в общем-то, не виноват в своем собственном несовершенстве, тем не менее, на него возложена работа по самосовершенствованию, человек должен себя изменять, ну, а в этой работе предела никакого нет. И вот когда он, любой человек, просматривая свой предыдущий день, особенно когда он устал, и помните, там в Тане как раз Алтер Ребе обращает внимание на то, что основная там идея рассуждений в том, что для грусти, вообще-то говоря, нет места, вот грусть, это непродуктивное, вернее, как место есть, непродуктивный момент, непродуктивное чувство, оно только лишает человека, грусть, тоска, в смысле, оно лишает человека сил, а ничего взамен не дает, но вот даже для нее есть место в служении. Вот когда человек и без того, в общем, склонен к некоторой тоске и грусти, он просто устал на протяжении дня, и уже валится с ног, и понятно, что все видит в несколько таком искаженном и малоприятном свете, то тогда вот он обдумывает свои, то, что прошло, то, что его постигло за день, испытывает неудовлетворенность тем, что происходило. И вот эта неудовлетворенность, она приводит его к тому, что, это мы уже читаем Маймер, что он принимает решение стать лучше, да, что он принимает резким гомур, как же это перевести, такое уверенное, жесткое решение, что он оставит недобрый путь, «Ваимсар ваит насмейлэ ликус беки матэру амисаски дебиои», и он предаст себя служению божественности через выполнение Торы и заповеди таким образом, как это следует быть. «Везеу бьет хавки друхи», и в этом заключается заключительная фраза чтения Шма на ложе своем, непосредственно перед произнесением этого заключительного благословения, после которого уже не разговаривают. «Бьет хавки друхи», по дисэйси, «в руку твою вверяю я дух свой», то есть «шимойсер венойс нацми бершу закойдыш акодыш боругу», то есть человек вверяет себя, вот, ну, то есть, ну, это прямое выражение того, что мы сказали. То есть, принимает решение вериться божественности, передать себя божественности. Вот он себя и передает, собственно, непосредственно перед тем, как сказать заключительное благословение перед сном и уже дальше ничем другим не заниматься, кроме как сном. «Деаль едеем сиро венесина зой беавейда амитис», благодаря вот такой передаче и истинному служению, «арейху мискар вылавая», он приближается к божественности. То есть вот это наделяет его потенциалом приблизиться к божественности. Это развитие той мысли, которая в начале пункта была. «Везеу бьет хавки друхи гу роши тевис беэйр». «Беэйр», вернее. Нет, «беэйр», все правильно. И это то, на что намекает, то, что вот это вот начало фразы «бьет хавки друхи», «в руку твою вверяю я душу свою», составляет слово «бейр», «колодец». «Дегиней хафира сабейр бегашмиус», в чем, собственно, подобие, в чем параллель, когда роют колодец на материальном уровне, в материальном смысле. Ху маши хофрим беймика дома. В чем заключается рытье колодца? Закапываются в землю крайне глубоко. Ну, вернее, там кто-то лозоходец идет и смотрит, где же вода подходит поближе к земле, чтобы не копать километр. То есть, обнаруживает жилу водяную, которая вот поближе все-таки к поверхности, но, тем не менее, ну, колодцы, в общем, в обычной местности, да, в отдалении от морей и океанов, они достаточно глубокие. Так вот, он как закапывается в землю очень глубоко, мессирими, оферами, хасе, алгида, майон. И что, зачем туда закапывается в землю? Для того, чтобы воду вывести наружу, необходимо убрать прах, убрать землю, земной прах, я имею в виду, который покрывает жилу, вот гид амайон, это, собственно, жила, родниковую жилу. Ада шер мойце мезагидне ве метахослоорестум. То есть, в результате чего эта жила выводится наружу, поток воды выводится наружу, выводится из-под земли, видимое нами пространство. Шенневеа на поверхность. Шенневеа томит бли шум зевсиклол. И вот этот вот колодец, источник, ну, насколько я понимаю, колодец это когда вода там так и стоит внизу, а источник это когда она, типа артезианской скважины, когда она выходит наружу и начинает течь, вот здесь скорее об этом. Это вода, которая никогда не прерывается, течет без перерыва, беспрерывно, дэцем гида майона рейни найсаби биди одем клол. Сама эта жила родниковая, она не человеком создается. Ким гу брия бидей шамаим. То есть не человек туда воду накачивает, а потом оттуда берет. Не хранилище для воды. Человек только докапывается до воды. Только убирает на ее пути преграды, которые убирают то, что ее скрывает, убирает то, что мешает ей выйти на поверхность, скажем. Вихайну дебеймика адома немцоем гиди майманис майнхайм. То есть под землей присутствует вот это вот, присутствуют жилы родниковые живой воды. Живая вода это в еврейском понимании, не знаю, насколько это связано с живой водой из сказок. Живая вода – это вода, которая не была в сосуде, которая еще не побывала ни в каком сосуде. Там родниковая вода или, скажем, талая вода, дождевая вода, когда она вот течет, да, не находится в сосуде. Вот родниковая вода, это живая вода, называется живой водой. Так вот, под землей находится, в глубине земли находятся вот эти вот жилы родниковой живой воды. Млехозуодом ги ракли гасрами миксы уофара михаса алгида майон. И работа человека в этом плане заключается, ну, понятно, что мы сейчас, наверное, уже забылось, откуда взялся колодец. Колодец – это аббревиатура слов «бьет хавки друхи». В руку твою вверяю я дух свой. Так вот, работа человека, она этот колодец раскопать. Это уже вырастает в такую глобальную метафору, описывающую служение в целом. Так вот, раскапывание колодца, раскапывание, выведение родника наружу, действие человека здесь, оно только в том, чтобы убрать то, что скрывает этот родник. Не породить родник, а его раскопать, его раскрыть. «Вегины пиулес анна вио, агам шиешна митхилас бриёсэй, а волгу рак беэмику вегэлэм». Вот этот родник, покуда он находится под землей, это тоже там вода, которая течет откуда-то, какая-то подземная какая-то, подземный поток, который тоже находится в движении, там проистекает, проистекание в нем присутствует, не то что стоялая вода. И действие человека таким образом, единственное, что вот эта текучесть этой воды, ее поток, он, единственное, что он скрыт. Он находится в глубине и скрыт. То есть, он для человека, хотелось бы добавить, Ребетон этого не говорит, он бесполезен. Наверное, просто потому, что все, что полезно, оно полезно для человека в рамках вот этой глобальной работы по преобразованию мира. «Верака ашер мессирим эз михсеофер, а михас эз гидномайон, аз мисгалы пиулезан вио». И вот только тогда, когда мы раскапываем эту родниковую жилу, только тогда раскрывается действие, там, позитивное, скажем, действие с его проистекания. То есть этот родник начинает поить людей, давать воду там для того, для сего, и так далее. «Велахен никра апиула алшем го оде махэфера себе». И, ну вот мы, авторство колодца мы присваиваем в результате этого человеку, который откопал этот колодец. «Ли ески гу гуа гойрем гилан ви». А почему он, что он, это ему вода принадлежит, и он ее туда накачал, это его собственность, он только раскопал этот колодец. Но поскольку он привел к тому, что течение этой воды подземной, которое до того было никому неведомо, не приносило никакой пользы человеку, вот, находилось где-то в тайне, в глубине, именно он его раскрыл. «Умей вейсы лидей пиула шельтелес». И привел эту воду к такому состоянию, когда эта вода приносит пользу. «Венимца де пиула зоодам хушней дворим». Получается, что в действиях человека заключены две вещи. В действиях человека, которые символизируются вот этим раскапыванием колодца. Две вещи. «Аришен шемойце коехан вия шебемайн мигелам легилуй». Первое, это то, что он выводит способность проистекания источника родника из сокрытия в раскрытие. «Вашейни шойсы мокем, а шершом мизгалы пиула светейлы самайон». А с другой стороны, что он создает место, где раскрывается, ну, оборудует, так понимаю, этот... То есть он раскрывает то, что там он есть, и создает, оборудует место, где раскрывается действие и вот практическая польза от этого источника. Дальше Ребе разъясняет, как этот пример прочитывается применительно к начатой теме. «Бьет хавки трухи, в руку твою веряя дух твой», что произносит человек перед тем, как ложится спать, начиная свой день, начиная свою работу по существу, да. Закончим мы разговор об этом завтра.